Пыльников сунул книжку за пазуху, а старичок сказал, усмехаясь: «Да, это другой тон. С этим необходимо бороться». И, грозя розовым кулачком с рубином на одном пальце, он добавил: «Но прежде всего нужно, чтоб дума не раздражала государя». «Ваше превосходительство!» — взныл Пыльников, изобразив всем лицом и даже фигурой состояние человека, который случайно выпил рюмку уксуса. «Но как же германофильские тенденции его супруги и это грязное пятно Распутин?» «Профессор, вероятно, вы не верите в бытие Бога и для вас Бога?» «Нет», — мягко произнес старичок и, остановив жестом возражение Пыльникова, спросил: «Вы попробуйте не верить в Распутина». «Замечательно сказано», — вскричала актриса, тотчас же прикрыв рот платком. Глаза ее смеялись. Елена, полулежа в кресле, курила, ловко пуская в воздух колечки дыма. Пыльников стоял перед стариком, нетерпеливо слушая его медленную речь. «Самодержавие имеет за собою 300-летнюю традицию. Не забывайте, что не истекло еще 3 лет после того, как вся Россия единодушно праздновала этот юбилей, и что в Европе нет государства, которое могло бы похвастать стойкостью этой формы правления». Самгин знал, что старичок играет крупную роль в Министерстве финансов. Елена сообщила, что недавно он заработал большие деньги на какой-то операции с банками и предлагает ей поступить на содержание к нему. «На содержание я не пойду, но деньжонок около него поклюю немножко. Он любит ласку и хорошо платит». Старичок напомнил Самгину эти ее слова. Он поучительно говорил: «Государь одинок, друзей у него нет, родственники относятся враждебно, а он человек мягкий, он любит ласку». Самгин, сидя рядом с Еленой, слушал и усмехался. Возвратясь домой, он нашел записку Елены: «Еду в компании смотреть Мурманскую дорогу. Может быть, оттуда морем в Архангельск, Ярослав, Нижний. Посмотреть хваленую Волгу. Татаринов, наконец, заплатил гонорар. Целую, ел». Самгин поморщился и мысленно обругал ее. Связь с этой женщиной раньше уже тяготила его, а за время войны Елена стала возбуждать в нем определенно враждебное чувство. В ней проснулась трепетная жадность к деньгам, она участвовала в каких-то крупных спекуляциях, нервничала, говорила дерзости, капризничала. И все чаще, в разных формах, выражала свою тревогу о судьбе Франции. «Черт их возьми, немцев, с их длинными пушками! Если они разрушат Париж, где я буду жить?» «Ваша армия должна была немцев утопить в болоте вместо того, чтобы самой тонуть. Хороши у вас генералы, которые не знают, где сухо, где болото». Самгин находил излишним возражать, но эти речи Елены отталкивали его. Она все более резко обнаруживала презрительное отношение ко всему русскому, к армии, правительству, интеллигенции, к своей прислуге. Однажды он заметил: «Что ж для тебя Франция, только Париж?» «Да, конечно. И кто не понимает этого, тот не понимает Францию. Это у вас возможные города, вот такие пришитые сбоку, как этот. Я не понимаю, что выражает Петербург. Вы потому все такие растрепанные, что у вас нет центра, нет своего Парижа. Поэтому все у вас неясно, запутано, бессвязно. Вот, например, ты. Почему ты не депутат, не в Думе? Ты умный, знающий. Но где, в чем твое честолюбие?» Это уж до того неприятно было слушать, что являлось враждебное чувство к Елене. Но бывать у нее он считал полезным, потому что у нее по вечерам собиралось все больше людей, испуганных событиями на фронтах, тревога их росла. И постепенно к страху перед силой внешнего врага присоединялся страх перед возможностью революции. Среди этих людей Самгин чувствовал себя дьяволом, умнее, значительнее их. откуда-то все больше появлялось иностранцев сердечного согласия. Особенно много англичан. Они всюду бывали, всех поучали, и вообще они вели себя как старшие в доме. Сангин не удивился, встретив у Елены человека в форме английского офицера. В зубах его дымилась трубка, дым окутывал лицо голубоватой вуалью. Не сразу можно было вспомнить, что это мистер Крейтон. Сангин помнил его лицо круглым, освещенным здоровым румянцем. Теперь оно вытянулось, нижняя челюсть как будто стала тяжелей, нос больше, кожа обветрила, побурела, а глаза, прежде спокойно внимательные, теперь освещались усталой, небрежной и иронической улыбкой. «Узнали?» — повелительно спросил он, показывая среди крепких плотных зубов два в коронках из платины. И после неизбежных фраз о здоровье, погоде, войне поставил, почему-то в полголоса, вопрос, которого ожидал Клим Иванович. Осталось неизвестно, кто убил госпожу Зотову. «Плохо работает ваша полиция. Наш Скотланд-Ярд узнал бы. О, да, замечательная была русская женщина», — одобрил он. «Несколько, как это говорится, обременена знаниями, которые не имеют практического значения, но все-таки обладала сильным практическим умом. Это я замечаю у многих. Русские как будто стыдятся практики и прячут ее, орнаментируют религией, философией, этикой». Он говорил очень громко, говорил с уверенностью, что разнообразные люди, собранные в этой комнате для китайских идолов, никогда еще не слыхали речей настоящего европейца. Старался произносить слова четко, следя за ударениями. «Недавно я прочитал очень интересный труд «Философия хозяйства». Это любопытная и фантастическая попытка изложить учение Маркса теологически. Нормальный британец не станет тратить свой юмор на эту тему». «Крайний европеец», — почтительно в полголоса сказал Пыльников Елене, — «географически и интеллектуально крайний. Я не склонен преувеличивать заслуги Англии в истории Европы в прошлом, но теперь я говорю вполне уверенно, если бы Англия не вступила в бой за Францию, немцы уже разбили бы ее, грабили, зверски мучили и то же самое делали бы у вас с вами». Крейтона слушали, не возражая ему. Сангин думал, что это делается из вежливости к союзнику и гостю. Англичанин настолько раздражал Сангина, что Клим Иванович, отказываясь от своей привычки не принимать участие в спорах, уже искал наиболее удобного момента, удобной формы для того, чтобы возразить Крейтону. Но вдруг дерзко и насмешливо заговорила Елена. «Вы считаете немцев разбойниками, зверями? Но ведь это ваше правительство помогало пруссакам разгромить Францию. Вы поддерживали их против Австрии, поддерживали Бисмарка». Наклонясь вперед, чуть-чуть прищурив глаза, отчего взгляд стал острее, она продолжала. «У меня был знакомый араб-ученый. Он сказал, англичанин в Европе лиса, в колониях зверь, не знающий имени». «Вы, мистер Крейтон, не обижайтесь. Вы ведь, конечно, знаете, что англичан не очень любят. И они это заслужили. 102 года назад под Ватерлоо ваши солдаты окончательно погасили огонь французской революции. Вы гордитесь этой сомнительной заслугой перед Европой, которой вы помешали сделаться Соединенными Штатами. Я верю, что Наполеон хотел этого. За 100 лет вы, аристократическая раса, люди компромисса, люди непревзойденного лицемерия и равнодушия к судьбам Европы, вы, комически чванные люди, сумели поработить столько народов, что, говорят, на каждого англичанина работает 5 индусов, не считая других, порабощенных вами. Сангин слушал изумленно, следя за игрой лица Елены. Подкрашенное лицо ее густо покраснело, до того густо, что обнаружился слой пудры, шея тоже налилась кровью, и кровь, видимо, душила Елену, она нервно и странно дергала головой. Пальцы рук ее, блестя камнями колец, растягивали щипчики для сахара. Сангин никогда не видел ее до такой степени озлобленной, взволнованный, и, сидя рядом с нею, согнулся, прятал голову свою в плечи, спрашивал себя, чем это кончится. Кончилось молчание. Крейтон, готовясь закурить папиросу, внимательно и вопросительно осматривал людей, видимо, ожидая, кто возразит. — Давайте прекратим разговор о политике, пока она еще не перессорила нас, — сказала Елена, утомленно вздохнув. Крейтон, качаясь вместе со стулом, смеялся. Пыльников смотрел на Елену с испугом, остальные 5-6 человек ждали, что будет. — Да, — сказала актриса, тяжело вздохнув. — Кто-то где-то что-то делает, и вдруг начинают воевать. Ужасно. И знаете, как будто уж не осталось ничего, о чем можно не спорить. Все везде обо всем спорят и до ненависти друг к другу. Самгин слушал эти грустные слова точно сквозь сон. Искоса, посматривая в подкрашенное лицо Елены, он соображал, как могло хвостовство Крейтона задеть ее, певичку, которая только потому не стала кокоткой, что предпочла пойти на содержание к старику. Он целовал ее, когда хотел, но никогда не слышал от нее суждения о политике, иначе как в форме анекдота или сплетни. В Елене он что-то не досмотрел, и было очень неприятно убедиться в этом. Считая ее глуповатой, он, возможно, был с нею более откровенен, чем следовало. Наблюдая, как тщательно мистер Крейтон выковыривает из трубки какой-то ложечкой пепел в пепельницу, слушал, как четко он говорит. — В сущности, войну начали вы, русские, если б в переговоры не вмешался ваш темперамент. Фразы представителя аристократической расы не интересовали его. Крейтон — чужой человек, случайный гость. Если он примкнет к числу хозяев России, тогда его речи получат вес и значение, а сейчас нужно пересмотреть отношение к Елене. Быть может, не следует прерывать связь с нею. Эта связь имеет неоспоримое удобство. Она все более расширяет круг людей, которые со временем могут оказаться полезными. Она, оказывается, способна нападать и защищать. Охотно посещая различные собрания, Самгин вылавливал из хаоса фраз те, которые казались ему наиболее разумными, и находил, что эти фразы слагаются у него в нечто стройное, крепкое. Он видел, что мрачные события на фронтах возбуждают все более мятежную тревогу в людях, и они становятся все искреннее в своей трусости и наглости, в цинизме своем, в сознании ими невозможности влиять на события. Он чувствовал себя дьяволом среди них, но дьяволом, который желает и может помочь им жить. Как всегда, сдержанный, скупой на слова, он привычно вылавливал ходовые фразы, ловко находя удобный момент для выступлений своих, и суховато, докторально давал советы. Наши дни не время для расширения понятий. Мы кружимся перед необходимостью точных формулировок, общезначимых, объективных. Да, разумеется, мы должны избегать опасности, вульгаризировать понятия. Мы единодушны в сознании необходимости смены власти, но это уже много. Но действительность требует еще более трудного единства, ибо сумма данных обстоятельств повелевает нам отчислить и утвердить именно то, что способно объединить нас. Такие заявления удовлетворяли, то есть успокаивали тревоги тех людей, которым необходимо было чувствовать, что, говоря, они делают нечто полезное и даже исторически необходимое. Изредка перед ним ставили вопрос, в чем же и как должно выразиться это единство? «Вот это и есть тема, подлежащая нашему обсуждению», — отвечал он, и если видел, что совопросник не удовлетворен, вслед за этим, взглянув на часы, уходил. На одном из собраний против него выступил высокий человек с курчавой в мелких колечках бородой серого цвета. Было в этом человеке что-то смешное и наивное, располагающее к нему. Одет он был в какой-то сборный костюм, не по росту, короткий и узкий, клетчатые брюки, рыжие и черные, полосатый серый пиджак, синяя сатинетовая косоворотка. «Слушайте-ка», — заговорил он, — «вот вы все толкуете насчет объединения интеллигентов. А с кем надо объединяться-то? Вот у нас большевики есть и меньшевики, одни с Лениным, другие с Плехановым, с Мартовым. Так с кем вы?»
Самгин почувствовал опасность. Ответил не сразу. Он видел, что ответа ждет не один этот с курчавой бородкой, а все три или четыре десятка людей, стесненных в какой-то барской комнате, уставленной запертыми шкафами красного дерева, похожей на гардероб, среди которого стоит длинный стол.
Закурив, не торопясь папиросу, Самгин сказал: «Для меня лично корень вопроса этого, смысл его лежит в противоречии интернационализма и национализма. Вы знаете, что немецкая социал-демократия своим вотумом о кредитах на войну скомпрометировала интернациональный социализм, что Ван дер Вельде усилил эту компрометацию, и что еще раньше поведение таких социалистов, как Вивиани, Мильеран, Бриан и Ацетера, тоже обнаружили, как бессильно и как в то же время печально гибка этика социалистов. Не выяснено, это гибкость свойства людей или учения?
Практика судебного оратора достаточно хорошо научила Клима Ивановича Самгина обходить опасные места, удаляясь от них в сторону.
Для того, чтобы говорить об интернационализме, следует сначала выяснить, каково содержание понятия нации. Возьмем Англию. Англия — страна, где социализм прививается с трудом. Там есть социалисты-фабианцы, но о них можно не упоминать, они взяли имя себя от римского полководца Фабия Кунктатора, то есть медлителя, о нем известно, что он был человеком тупым, вялым, консервативным, и, предоставляя драться с врагами Рима другим полководцам, бил врага после того, как он истощит свои силы. По его примеру вели себя англичане в начале 19-го столетия. Человек с курчавой бородой смущенно посмотрел на внимательную публику и пробормотал: «Вот уж я не понимаю, зачем вы это рассказываете?» Самгину очень не нравился пристальный взгляд прозрачно-голубых глаз его. «Американцы Соединенных Штатов еще не нация, — продолжал он, — это механические, соединенные, еще не спрессованные, в единый конгломерат сборище англичан, немцев, евреев, итальянцев, славян и так далее. Между Россией и Америкой есть много общего, но Россия является собой государство еще менее целостное, еще более резко и глубоко разобщенное. Население нашей страны включает 57 народностей, совершенно и ничем не связанных. Поляки не понимают грузин, украинцы — башкир, киргизов, татары — мордву и так далее, и так далее. Нет ни одного государства, которое в такой степени нуждалось бы в культурной центральной власти, в наличии благожелательной, энергичной, интеллектуальной силы».
«Ну вот теперь понятно», — сказал курчавый, медленно вставая со стула.
Он вынул из кармана пиджака измятый картуз, хлопнул им по колену и угрюмо сказал кому-то: «Ай да, Митя!»
Встал какой-то небольшого роста плотный человек с круглым добродушным лицом, с растрепанной головой, одетый в черную суконную рубаху, в сапогах до колен. Проходя мимо Самгина, он звонко сказал: «Уж вы столько знаете, что...»
«Слушать стыдно», — угрюмо дополнил курчавый.
«Да, знаете много, понимаете мало», — сказал чернорубашечник, и оба пошли к двери, топая по паркету, как лошади.
«Следовало бы послушать до конца», — сказал Самгин вслед им. Митя откликнулся: «Слышали? Читаем».
«Я знаю их», — угрожающе заявил рыженький подпоручик Алябьев. «Это рабочие с Выборгской стороны. Там все большевики, будь они прокляты».
«Рабочих не надо раздражать», — миролюбиво, но твердо вставила Марья Ивановна Орехова.
«Что? Не раздражать? Вот как!» — закричал Алябьев, осматривая людей и как бы заранее определяя, кто решится возразить ему.
«Их надо посылать на фронт, в передовые части, вот что надо, под пули надо, вот что-с. Довольно миндальничать, либеральничать и вообще играть словами. Слова строптивых не укрощают».
«Что ж кричать?» Печально качая голым черепом и вздыхая тяжко, спросил адвокат Вишняков, театрал и шахматист. — Поздно кричать, — ответил он сам себе и широко развел руки. — Все разрушается, все. Клим Иванович замечательно, правильно указал, что Русь — глиняный горшок, в котором кипят, но не могут свариться разнообразные, несоединимые колосс на глиняных ногах, — сообщила как новость Орехова. Три дамы единодушно согласились с ней, а четвертая с явным страхом спросила, — что же при республике все эти буряты, калмыки и дикари получат право жениться на русских? Она была высокая, с длинным лицом. На груди блестел шифр воспитанницы Смольного института. Заговорили сразу человек 10. Алябьев кричал все более бешено. Он вертелся, точно посаженный на кол, стучал палкой, двигал стул. Встряхивая его, точно таскал человека за волосы. «Изверство! Аввакумовщина!» — кричал он. Толстый человек в старомодном сюртуке, поддерживая руками живот, гудел глухим жирным басом. «Лапотное соломенное государство ввязалось в драку с врагом, закованным в сталь! А, не глупо! А, заодно это правительство подлежит низвержению, хотя я вовсе не либерал! Ты, дурова голова, сначала избы каменные построй, железом их покрой, ну тогда и воюй!» Кто-то кричал. «Шевелимся, как живые, а уже...» И, наконец, все крики покрыл пронзительный голос Алябьева. «Я не купец, я дворянин, но я знаю, наше купечество оказалось вполне способным принять и продолжать культуру дворянства, традиции аристократии. Купцы начали поощрять искусство, коллекционировать, отлично издавать книги, строить красивые дома. Ну, знаете, Хомяков желал содрать с Москвы 200 тысяч за его кусок земли в несколько сажен, — крикнул кто-то. — Прошу не перебивать меня пустяками! Бешено заорал Алябьев, и, почувствовав возможность скандала, люди начали говорить тише. Это заставило и Алябьева излагать мудрость свою спокойней. «Социализм, по его идее, древняя варварская форма угнетения личности. Социализм предполагает равенство прав, но это значит признать всех людей равными по способностям, а мы знаем, что весь процесс европейской культуры коренится на различии способностей. Я приветствовал бы и социализм, если б он мог очеловечить, организовать наивного, ленивого, но жадного язычника нашего крестьянина. Но я не верю, что социализм применим в области аграрной, особенно у нас». Самгин, видя, что этот человек прочно занял его место, ушел. Для того, чтобы покинуть собрание, он, как ему казалось, всегда находил момент, который должен был вызвать в людях сожаление. Вот уходит от нас человек, не сказавший главного, что он знает. Он был вполне уверен, что растет в глазах людей. Замечал, что они смотрят на него все более требовательно, слушают все внимательнее. Он все более часто чувствовал, что из массы сырого материала, накопленного им, крайне трудно выжить единый смысл, придать ему своеобразную форму, явиться перед людьми, автором нового открытия, которое объединит все передовые силы страны. Недавно Дронов, растрепанный, небритый и, как всегда, полупьяный, жаловался ему. «Обстрогали меня, компаньоны, на 278 тысяч!» Нагайцев — потомственный жулик, черт с ним. Но жалко Заусайлова и Попова. Хорошие ребята, знаешь, эдакие разбойники. Заусайлов по Сологубу живет. Жизнь — закон моей игры. Попов — рохля, мякоть, несчастный игрок, но симпатичный пес. В общем, скучно. Главное, не знаю, что делать. Надобно иметь ясную реальную цель, а у меня цели-то и нет. Деньги. Деньги есть, но деньги тают. Сегодня рубль стоит 43 копейки. Да и вообще деньги для меня не цель. Если б Тоська была, я бы ее вызолотил и бриллиантами разгвоздил. Гуляй! —
Она большевичка? — спросил Самгин.
— Похоже, — ответил Дронов, готовясь выпить.
Во внутреннем боковом кармане пиджака, где почтенные люди прячут бумажник, Дронов носил плоскую стеклянную флягу, украшенную серебряной сеткой, а в ней какой-то редкостный коньяк. Бережно отвинчивая стаканчик с горлышка фляги, он бурмотал. —
Скляночку-то тагильский подарил. — Наврали газеты, что он застрелился с месяц тому назад, братишка Хотяинцева, офицер. Рассказывал, что случайно погиб на фронте где-то. Интересный он был. Подсчитал, сколько стоит аппарат нашего самодержавия и Французской республики. А оказалось, разница невелика. В этом деле франк от рубля не намного отстал. Да, на республике не сэкономишь.
При каждой встрече Дронов показывал Самгину бесчисленное количество мелкой чепухи, которую он черпал из глубины взболтанного житейского болота. Он стряхивал ее со своей плотной фигуры, точно пыль, но почти всегда в чепухе оказывалось нечто ценное для Самгина.
«Прислала мне Тося парня, студент Одесского университета, юрист, исключен с третьего курса за невзнос платы. Работал в порту грузчиком, рыбу ловил под Очаковым, умница, весельчак. Я его секретарем своим сделал».
Лаская флягу правой рукой, задумчиво почесывая пальцем бровь, он продолжал.
«Вот это правоверный большевик. У него цель. Гражданская война, бей буржуазию, делай социальную революцию в полном парадном смысле слова. Вот и все».
«Ты что же веришь в такую возможность?» — равнодушно спросил Самгин.
«Я-то. Я в людей верю. Не вообще в людей, а вот в этаких, как этот, кантонистов. Я, брат, изредка встречаю большевиков. Они не шутят. Волнуются рабочие. Уж есть тачки с лозунгами против войны. На Дону шахтеры дрались с полицией. Мужичок, устал воевать, дезертирство растет. Большевикам есть с кем разговаривать».
Он вздохнул тяжко и вдруг встал, сердито говоря.
— Ты все выпытываешь меня, Клим Иванович? А, конечно, сам лучше, чем я все знаешь. Чего ж выпытывать? Насколько я дурак, я сам знаю. Ты помоги мне понять, почему я дурак.
— Ты пьян, — сказал Самгин. Тот обиделся и ушел, надув губы. Самгин, проводив его хмурым взглядом, даже бросил вслед ему окурок папиросы.